Текст Священного Писания, который мы будем читать с вами вместе, 106-й Псалом в русских Библиях, 106-й Псалом. Пожалуйста, откройте книгу «Псалтырь», 106-й Псалом. Я буду читать сначала 8 стихов. Итак, сначала 8 стихов 106-го Псалма. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод, жажду, душа их истоевала в них, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. Так вот, удивительного содержания этот замечательный псалом. Посмотрите, сколько раз повторяет псалмопевец эти удивительные слова. «Славьте Господа». 5 раз. Посмотрите, 1 стих, 8 стих, 15, 21, 31 стихи. И каждый раз, заметьте, после каждого призыва славить Господа, он каждый раз показывает причины, по какой мы должны прославлять и славить нашего Господа. Несколько слов хочу сказать о композиции псалма. Израиль возвращается с вавилонского плена. Они были в плену 70 лет. И однако же, дорогие мои, эта изысканная песня, она прославляет милость Божию не только по отношению к Израилю, который возвращается из плена, и они идут к Иерусалиму. Здесь не только по отношению к Израилю, но этот псалом оставлен на страницах Священного Писания, дабы всякий искупленный от греха и беззакония и от вечной погибели, он мог приближаться к Господу с торжественной, хвалебной песней, прославляющей Господа за это искупление. Вот оно что. Эту торжественную песню поют не только те, которые получили избавление от физического плена, но эту песнь, или вернее, эта песнь, она должна наполнять наше сознание всегда, дорогие мои, наше сердце и наши души, если мы в действительности пережили в своей жизни вот этот процесс рождения свыше, искупления от греха и вечной погибели. Так вот, дорогие мои, наше сознание должно быть наполнено возвеличиванием Господа за эти чудные благословения, которым Он благословляет избавленных, оказывая им милость и свое благоволение. Хотя в этом псалме псалмопевец показывает нам эту милость и благоволение, это в образных знаках. Образно, но тем не менее это означает и показывает нам в действительности изобилие духовных благ, которые мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Так вот, дорогие мои, после каждого призыва, заметьте, славить Господа, автор псалма дает детальный анализ причин, почему наше сознание, наша душа и наше сердце, они должны воспевать эту хвалебную, торжественную песнь Господу. Почему он это делает? Почему так страстно псалмопевец призывает своих читателей, тех, кто его слушает, кто будет читать? Почему? Почему? Потому что мы склонны забывать, дорогие мои. Мы склонны к забывчивости. И поэтому Он напоминает нам, и Священное Писание много раз напоминает Его истины, священные истины. Об этом мы читаем в Ветхом Завете, об этом мы читаем в Новом Завете. Смотрите, Павел пишет послание к Коринфянам, и он говорит: «Братья мои, напоминаю вам Евангелие, которое я вам проповедовал». Почему? Потому что люди склонны к забывчивости, и поэтому, как мы поем в одной песне, «Милости Господни вспоминай, считай, все их доедино в сердце повторяй». Если мы в действительности понимаем, что наше спасение – это величайший Божий дар, это Его милость, которой мы недостойны и не заслуживаем, исключительно по милости своей Он нас спас. И поэтому автор этого псалма, по всей видимости, он пережил вот эти ужасы пленения, ужасы, которые испытывают люди, находясь в плену у врага, и пережил эти ужасы, теперь освобождение, которое досталось ему исключительно по милости Господа, он усердно призывает всех нас прославлять имя Господне. Вот оно что. И потому, дорогие мои, для всех нас наше славословие и наше восхваление Господа напрямую зависит от того, насколько мы понимали свою погибель, свое погибшее состояние, насколько мы чувствовали в своей жизни, что адский пламенный огонь уже поджигает наши пятки, и нам некуда деваться, и мы воззвали к Господу, и тогда в действительности наша песнь будет песней нашей души, нашего сердца освобожденного. Достояние пленных рабов, страдание и горечь. А теперь они свободны. Поэтому пророк Исаия, как бы вторя псалмопевцу, он говорит: «Послушайте меня, стремящиеся к правде». Посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите, дорогие мои, где мы были, где мы находились, что ожидало нас. И поэтому, читая вот эти стихи, которые здесь я прочитал, читая удивительный этот псалом, прочитайте его дома весь, я хочу сегодня напомнить нам некоторые истины и показать то, что нам показывает здесь псалмопевец этого потрясающего псалма. Первое – это бедственное состояние всех плененных. Второе – это то, что взывают к Господу, и Господь их слышит. Третье – это то, что в действительности чудо Божьего спасения – это то, что наш разум не может объяснить. И четвертое – потребность спасенных людей. В чем их заключается потребность? Итак, давайте посмотрим первое – бедственное состояние тех, кто находился в плену до искупления. В действительности, дорогие мои, Господь призывает нашу память помнить свое бедственное положение, в котором мы находились. Почему? Потому что, как я сказал, мы склонны к забывчивости. Все искупленные, все рожденные свыше люди, они хорошо понимают, что без Бога они блуждали. Помните, Писание говорит: мы все блуждали, как овцы, не знающие, не имеющие пастыря, вот оно что. Все плененные, они терпели духовный голод, дорогие мои. Они блуждали в пустыне, они терпели жажду. То есть это люди абсолютно были всего лишены. Их жизнь была во тьме. Мы все были слепы. Писание более того говорит, что не только об этом, но Писание говорит о том, что мы были духовно мертвы. И потому понимание того, кем мы были до уверования, дорогие мои, ибо никто из нас не родился уже спасенным человеком, но все мы родились, и мы были чадами гнева Божьего, если бы Господь нас не спас. То есть мы были безнадежно погибшими грешниками, мы находились во рву погибели. Дно этого ада, этого рва, упиралось в адское пламя. Вот где дно находилось этого ада, и мы там находились. И если мы этого не понимаем, если мы не осознаем этого, дорогие мои, тогда мы никогда не поймем Евангелие, дорогие мои. Оно для нас никакой радости не дает. Почему? Потому что мы не видим глубины нашего падения, мы не видим того, где мы, в каком рву находились. Поэтому, дорогие мои, Евангелие – это не просто разрешение каких-то отдельных проблем. Ну, был пьяница, стал трезвенником, был блудник, стал хорошим человеком, был наркоман, стал хорошим человеком. Абсолютно не в этом заключается Евангелие, хотя, да, Евангелие разрешает эти проблемы, это правильно, да. Но Евангелие заключается в том, что я был раб греха, если не один грех, то другой, не третий, четвертый. То есть это весь комплекс самых различных грехов. Я этим жил, дорогие мои, как бесноватый жил в гробах, так точно и мы до своего уверования. Мы не жили, мы существовали до уверования. Вот что говорит Священное Писание. И Евангелие сделало переворот в нашей жизни, дорогие мои. И не только это. Евангелие говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот что такое Евангелие, дорогие мои. Когда мы были в пустыне, что мы видели? У нас были цели, когда мы жили в мире, да, мы имели целенаправленную жизнь. Но что это за целенаправленная жизнь была? Это мираж. Я, правда, никогда не видел мираж, я не был в пустыне. Но это то, чего на самом деле нету. Путник, находящийся в этой пустыне, он видит перед собой озеро, он видит перед собой прекрасные пальмы, и он направляет туда путь своему, кажется, вот-вот еще немножко, и вдруг это все исчезает, это мираж. Вот так точно, когда мы были в этом мире, казалось бы, прекрасные идеи, прекрасные направления, все мы строили чудесные планы, но вдруг все это рушится, потому что это мираж. Вот что такое, когда мы были в этом пустыне, а когда Господь нас спас, совершенно иное, мы стали детьми Божьими. Это не то, что люди говорят, о, раньше я тратил свои деньги на пьянку, а теперь я стал верующим человеком, о, теперь я знаю цену каждого, с каждого цента, я знаю, куда положить, я знаю, что я теперь могу на Гавайи поехать, я знаю, я могу на Биг Бер, другие места, о, теперь я эти деньги уже трачу на свою семью. Это не Евангелие, дорогие мои. Точно так, как и другие вещи, когда люди говорят, о, я раньше был пьяницей, о, раньше я был блудником и тому подобное, а теперь, нет, дорогие мои, Евангелие – это новый человек, который вселяется, когда человек покается, и в результате Духа Святого наше тело становится храмом Духа Святого. Вот что такое Евангелие, дорогие мои. А не потому, что я деньги тратил, а теперь я уже и склады, и уже у меня есть старость обеспеченная, потому что я стал верующим человеком. Это совершенно не то. Так вот, раньше я тратил время на одно дело, а теперь на другое. Нет, дорогие мои, Христос пришел в мир спасти грешников. И Павел говорит, из которых я первый. Вот что такое Евангелие. Мы должны это понимать. Конечно, многие так называемые искупленные, которые не были во рву, конечно, им это очень трудно понимать. Они никогда не ощущали себя погибшим грешником. то и Евангелие для них очень трудно. Так вот, дорогие мои, искупленные понимают, что их грехов до уверования больше, нежели волос на голове. Может быть, вы не согласны? И поэтому некоторые люди начинают перечислять свои грехи. Ну, сколько? Ну, 1, 2, 3, 5. Но Писание говорит, что мы были полностью от темени головы до подошвы ноги. Не было ни одной молекулы, ни одного атома, ни нейтрона, ни протона. Ничего не было у нас того, чем мог бы воспользоваться Бог. Потому что все было поражено грехом. Вот что говорит Священное Писание. И поэтому, дорогие мои, вспомните свою жизнь до уверования. Вспомните, как рано вы начали грешить. Вспомните, как вы восприняли то, что было запрещено, и вам хотелось это делать. Нет, я не говорю о том, что до уверования мы были блудниками, либо мы были пьяницами. Таких мало и редко есть таким. Но, тем не менее, мы были грехи, мы были во грехах. И нашу удаленность от Бога невозможно определить. Астрономы могут определить сегодня расстояние до самой отдаленной звезды. Они могут определить расстояние, но кто может определить расстояние между грешником и между Богом? Между ними лежит огромнейшая пропасть, которую невозможно преодолеть. Ни за какие деньги никогда. Поэтому, дорогие мои, объединяя искупленных людей, автор этого псалма, он показывает, что если вы получили искупление, если вы получили освобождение из плена рабства греха, то вы должны славить, благодарить Господа. Вот что говорит Священное Писание. Второе, посмотрите. Итак, когда мы находились в плену греха, когда дьявол нас бросал и делал с нами то, что он хотел, посмотрите, эти люди воззвали к Господу. Вот следующая характеристика о том, как получилось освобождение из плена. Потому что Писание говорит: «Воззови ко мне». И я отвечу тебе, это делает нас Господь. Искупленные не зацикливаются на прошлом, дорогие мои. Да, мы должны это понимать и знать. Не это должно быть главной темой нашего собрания и наших общений, когда мы зацикливаемся на прошлом и начинаем все прошлое рассказывать, всех деталях и тому подобное. Не на этом должно быть зациклено наше внимание, потому что очень много христиан сегодня только то и делают, только что знают, что проблемы, проблемы и проблемы. Все время там и то, и другое, и третье. Абсолютно не об этом, дорогие, должно быть наше внимание. Наше внимание должно быть зациклено на том, что мы к Богу воззвали, что есть возможность освободиться от плена, дорогие мои, что Господь всегда слышит тех, которые взывают к Нему. Он отвечает им. Вот оно что. Погибшие люди имеют множество так называемых богов, которых они служат. В мире очень много таких людей. У одного Бог – это его совесть, другого Бог – это его деньги, у третьего Бог – это его какие-то там идеи, политические системы и тому подобное. Вот оно что. Так вот, но здесь смотрите, что говорит псалмопевец. Но воззвали кому? Господу. Один Бог, живой, Творец, Вседержитель, который все сотворил, который все создал, наш Спаситель. Нету двух богов даже, дорогие мои. Есть один Бог, спасающий Бог, милующий Бог, любящий Бог, который отдал своего Сына. Вот к какому Богу должны мы взывать, когда у нас есть какие-то проблемы. Итак, всех искупленных объединяет один Господь, которому каждый из нас свое время воззвал. Ни один из них не свидетельствует, что избавление от скорби, избавление от гнета и от страданий он получил от кого-то иного. Нет, дорогими. Так вот, только от Господа, только от Него, только один Бог, избавляющий от бедствий, от страданий, от ада, и этот же Бог не просто избавляет, но Он нам дает вечную жизнь, Он дает нам вечное блаженство. Вот куда мы направляемся. Израиль, который пел этот замечательный торжественный гимн, он приближался к Иерусалиму, и у него вот эта торжественная песнь в их сердцах. Мы же приближаемся не к земному Иерусалиму, мы приближаемся к небесному Иерусалиму. Те приближались к тому Иерусалиму, который был там в Палестине. Но мы идем в небесный Ханаан, и поэтому наша песня должна быть еще более возвышенная. Почему? Потому что мы пережили чудо спасения. Братья, дорогие сестры, самое великое чудо – это воскресение Христа из мертвых. Да, это чудо. Второе, после этого чуда люди говорят, нету чудес. Есть, каждый день совершаются самые великие чудеса в мире. Какие чудеса? Это рождение свыше, когда бывший грешник, который никакими средствами не мог освободиться от греха, теперь благодаря жертве Господа Иисуса Христа, этот грешник получает рождение свыше, становится новым человеком, совершается операция, каменное сердце заменяется плотяным сердцем. Этот человек возрождается, ведь мы были духовно мертвы. Теперь происходит воскресение Духа нашего. Он нас воскресил. Вот что совершается, это чудо спасения. Для спасенного человека, дорогие мои, спасение есть самое великое чудо. Поймите, независимо от того, где вы родились, в какой семье, потому что каждый из нас в свое время был духовно мертвым человеком. Так говорит Священное Писание. Это не я придумал, это говорит Священное Писание. Я нисколько не уничижаю, друзья, и не унижаю человеческую природу. Абсолютно не об этом идет речь. Но если бы Бог сегодня нам под микроскоп показал наши сердца до уверования, я думаю, у нас бы волосы на голове встали, мы бы ужаснулись бы. Иногда мы смотрим на какие-то вещи, то ли на воду, или еще что, и нам кажется, о, абсолютно чистая вода. Но когда мы берем под микроскоп эту капельку воды, что мы там видим? Там кишат разные бактерии, которые невидимы нашим глазом, милыми. Вот так точно наши сердца до уверования. Если бы Господь в действительности показал нам под микроскопом, это в действительности полностью поражено. Кишат вот эти дьявольцы, о которых также говорят некоторые богословы. И поэтому наше сердце было полностью греховное. Мы поверили тому, что говорит Священное Писание, да, мы поверили, потому что оно говорит, что из сердца исходят злые помыслы. И так дальше, помните, Христос сказал, 7 глава Евангелия Матфея, читайте 21 и 22 стихи, вот что исходит из сердца, поэтому оно там есть. И вдруг величайшее чудо, это сердце, которая была наполнена самыми различными грехами, грязное сердце вдруг становится абсолютно чистым. Помните, как снег убелю, говорит Господь. Как получилось? Чудо. Кровь Иисуса Христа, вот оно, никакой щелочью мы не могли бы убелить наши сердца, но кровь Иисуса Христа убеляет самое грязное сердце, и оно становится чистым. Вот оно, чудо. Теперь спасенный человек, он свободен, он прыгает, он как тот, помните, который сидел у ворот красных, когда он получил исцеление, он все время там прыгал, он ликовал, он торжествовал. Почему? Потому что он получил исцеление действительности. Христос снял оковы греха, он их разорвал. И поэтому спасенный человек ликует, хотя грех оказывает влияние, хотя сатана старается как-то оказать влияние на наше хождение и на нашу жизнь, но Христос нас вырвал из этого плена, и теперь мы не являемся больше его пленниками. Совесть нашу он очистил, в действительности сделал нас белее снега. И потому, смотрите, Писание говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Вот оно что. Если Он отворит, дверь откроет, никто не может закрыть. Вот оно, какое утешение для каждого из нас. Теперь мы радуемся, теперь мы свободны, теперь, дорогие мои, мы прославляем Господа. Почему? Потому что мы свободны. Конечно, вы скажете, а сколько христиан, так называемых, которые продолжают грешить, и при этом они заявляют, что они дети Божии? Знаете, что Христос сказал однажды большой группе людей, которые уверовали в Него, и Он им сказал следующее слово: «Ваш отец – дьявол». Христос сказал, вот оно что. Поэтому, милыми, нет большей мерзости, как слышать, что люди, чья жизнь полна обмана, лукавства, чья жизнь лишена христианской добродетели, и они хвастаются тем, что они имеют спасение. Такого не бывает. Если Сын освободит, истинно свободны будете. Если Сын очистил сердце, если кровь Христа очистилась, то оно чисто, и поэтому там нету места вот этому, в чем люди живут. Мне понравилось на одной Shepherd's Conference тоже на эту тему, когда-то говорил брат МакАртур, и он сказал так: это духовные пираты, это духовные террористы, которые только принимают вид добродетельных людей, а сами живут во грехах. Сами являются рабами греха. Поэтому, дорогие мои, Писание говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Помните, апостол Павел говорит, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот что является результатом. Если благодать Господа Иисуса Христа не делает нас святыми, если она не отворачивает нас от плотских пороков, тогда нет смысла иметь ее. Так какая польза с этой благодати? Хотя мы хвалимся благодатью Господа Иисуса Христа, но люди продолжают жить во грехе. Спасение должно иметь свидетельство новой жизни. Вот что такое спасение. Освобождение от плена греха должно иметь свидетельство, что вы в действительности спасены, что вы в действительности освобождены, вы свободные люди. Грех не имеет власти над нами теперь. И поэтому, дорогие мои, на основании каких заслуг Господь нас услышал и Господь нас спас, что доброго мы сделали, подумайте. Господь может спасти духовно мертвого человека. Каким образом? Человек не имеет свободного выбора и свободной воли, потому что он мертвый, потому что он прикован цепями. Так вот, смотрите, Псалмопевец еще тогда, за столетия до рождения Господа Иисуса Христа, утверждает и провозглашает удивительного содержания истину. Искупление от начала и до конца есть всецело Божье дело. Поэтому это чудо. Если бы в искуплении наша доля была, тогда бы это не было бы чудом. Это было бы и наша заслуга в этом. Но как раз то наши сердца наполняются действительностью торжественной песнью. Почему? Потому что мы видим в нашем спасении полностью заслуга нашего Бога. Он восхотел, родил нас словом истины. Он восхотел, Он нас воскресил из мертвых. Он открыл наши глаза, Он открыл наши уши. Он вложил вот эти добрые желания, помните, и хотение, и действия по своему благоволению. Он это делает. Поэтому хвала должна наполняться. Если Израиль пел эти чудесные гимны, этот гимн «Идя освобожденный от вавилонского плена», то тем паче сегодня, дорогими, чем должно наполняться наши сердца, Господь нас спас от вечной погибели и сделал нас гражданами Царствия Своего Небесного. И мы будем вечно царствовать с нашим Господом. Вот оно что. Он вернул наш слух. Он вернул наше зрение. Мы были слепы. Мы были глухи абсолютно. Мы не способны были элементарным рассуждениям, духовным рассуждениям. А Он вернул нам способность правильно мыслить. Более того, Писание говорит, что Он нам дал ум Христов. Вы имеете ум Христов, так говорит Священное Писание. И поэтому, дорогие мои, наша свобода как раз и проверяется в способности правильно мыслить. Каковы мысли человека, таков и он. Так вот, мыслящих правильно можно убедить только вескими аргументами. Бог дал нам способность правильно мыслить. И когда Слово Божие проповедовалось нам, тогда мы, имея способность правильного мышления, правильно мыслить, тогда в действительности Он открыл наши глаза, и мы увидели, что мы находились среди трупов, везде вонь кругом нас, и мы жили вот в этом обществе. И, конечно, после этого, когда Господь дал нам вот эту способность, мы не могли там находиться. Представьте себе, вы бы спросили бы Лазаря: «Лазарь, а как так получилось, что ты воскрес из мертвых?» Лазарь говорит: «Ты знаешь, я лежал 4 дня, ну такая вонь, так противно. Я решил выйти оттуда». Это же абсурд, правда? Бог должен был воскресить его из мертвых, и только тогда Лазарь мог выйти оттуда. Так точно и для того, чтобы нас спасти, Бог воскресил нас, вот оно что. И поэтому Он сделал нас способными мыслить правильно, и поэтому мыслящего человека можно убедить только веским доказательством. Вот почему, когда мы проповедуем, мы говорим: «Так говорит Библия». А если Библия говорит, то это авторитет. В Библии нету чего-то подобного на земле, что вы могли бы поставить и сопоставить и сказать: а вот еще есть нечто, что то же самое является авторитетом. Слово Божие – единственный авторитет для нашей жизни, для любых обстоятельств. И поэтому наше сознание можно убедить только авторитетом Священного Писания. Вот почему Писание призывает: исследуйте Писание, читайте, занимайтесь с ним день и ночь. Да не отходит книга сия закона от уст твоих. Вот почему нужно, потому что тогда мы можем свободно ориентироваться, даже если неопытный пойдет, помните, говорит пророк, и тот не заблудится. Почему? Потому что Библия дает правильные ориентиры, а Бог нам дал способность правильно мыслить и правильно видеть. Вот оно что. Но люди, не способные мыслить, Им не нужны веские доказательства. Нет. Люди не способны мыслить, у них нету, им что нужно? Им нужна громкая музыка, их нужно накачивать и тому подобное, им нужно что-то другое, какие-то вещи делать, вот накачать все. Вот это да, для них есть собрание. Для мыслящих людей нужно что-то серьезное, нужна здоровая пища, Слово Божьего. Вот что может в действительности привести нас в правильное состояние. Поэтому говорить, что мы искупили сами себя, это сказать, что мы спасли сами себя. Да, мы взывали к Богу, потому что Он дал нам голос. Вот оно что. А раньше у нас его не было. Итак, последнее, на что обращаю внимание, будучи свободны мы, будучи освобождены мы, в действительности наша душа имеет особую потребность, наши сердца имеют особое желание, наш разум и наш ум направлен совершенно на другое, что славить Господа. Итак, посмотрите, он говорит, славьте Господа, славьте Господа. 5 раз повторяется эта фраза «Славьте Господа». Вот оно что. Спасенные и правильно мыслящие люди имеют непрекращающуюся потребность, которая не прекратится даже в вечности, потому что, придя в вечность, мы будем заниматься тем, что мы будем воспевать нашему Господу. Помните, 5 глава Откровения, вот чем мы будем заниматься. Восхвалять, достоин ты, Агнец, заклани за нас, принять, взять эту книгу и раскрыть ее. Почему? Потому что ты был заклан за нас, и кровью своей ты нас искупил от всякого колена. Вот оно что, вот это непрекращающееся желание, вот оно что. Спасенные люди горят желанием прославлять Господа. Оно живет в их внутри. Это стиль их жизни. Вот какой стиль жизни верующего человека. Стиль жизни спасенного человека, так как Господь для меня послужил, то стиль жизни верующего человека – служить другим, любить других. Мы говорим, о, я люблю Иисуса Христа, я люблю Господа. Может быть, это и так, но Господь говорит, как можете вы любить того, которого не видите, не любя того, который рядом с вами? Вот о чем говорит Священное Писание. Потому что для спасенного, еще раз хочу повторить, величайшее чудо является не то, что он спас моего соседа, не то, что он спас там кого-то пьяницу или блудника, а величайшее чудо заключается, что он спас меня. Я помню тоже на одной из конференций, тоже говорили о том, что очень часто люди говорят, о, когда мы придем на небо, мы будем удивлены, мы там увидим тех, кого мы не надеялись увидеть, и не увидим тех, кого мы думали увидеть. И я помню, брат говорит, нет, не в этом заключается величайшее удивление, а мы придем на небо, мы увидим там святых, искупленных, и мы увидим, а как я тут оказался? Я же был чадом гнева Божия, как я оказался среди святых этих праведных людей в числе спасенных. Вот оно, величайшее чудо. Если это понимание наполняет наше сознание, тогда, конечно, мы будем славить и благодарить нашего Господа. Но есть еще одно чудо. Чудо рождения свыше, да, оно есть чудо. Но есть еще одно чудо, которое более важно. Мы живем в агрессивно окружающей среде, и есть еще величайшее чудо, что мы, несмотря на действия этой окружающей среды, эти люди остаются спасенными навсегда. Вы верите в это чудо? навсегда остаются. Почему? Потому что наш благословенный Спаситель сказал: «Овцы мои в руке моей, и никто не похитит их из руки моей». Вот оно чудо, дорогие мои. Если бы не Господь, выйдя из молитвенного дома, первое искушение, и мы пали. Но Бог хранит нас от этого. Бог дает силу нам, Бог открывает глаза, чтобы мы видели, рассуждали. Вот оно, величайшее другое чудо, которое совершается в нашей жизни. Это то, что, получив спасение, мы остаемся в нем навсегда, навечно. Так говорит Священное Писание. Кто нас может сохранить? Сколько искушений в этом мире, сколько соблазнов в этом мире. Подумайте на немощь нашей плоти. Ей постоянно что-то хочется, этой плоти греховного. И если бы не Господь хранил нас, мы бы никогда бы не сохранили. Поэтому, дорогие мои, доверяйте Господу. Вручите себя Богу. И знайте, когда вы себя вручите Господу, навеки будете сохранены. Всегда. Вот о чем говорит Священное Писание. Поэтому, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать, что кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий. И эта вера есть наша победа. Слава Ему за то, что Он дает нам эту победу. Благодарим Ему за то, что Он дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. Если бы не Он, мы бы только бы ныли, ныли и ныли. Одни бы проблемы и переживания и тому подобное. Но во Христе Иисусе, дорогие мои, мы непобедимы. Во Христе Иисусе мы навеки сохранены им для вечного блаженства. Прославим Его за это. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.